Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Наталья Асаян. Мифы воды. От кракена и летучего голландца до реки Стикс и Атлантиды. Читает Алина Лихачева. Введение. Древнегреческий философ Фалес Милецкий, подыскивая для каждого понятия другое, более широкое и общее, в конце концов пришел к тому, для чего не было подходящего слова в языке, и назвал это водой. В результате вода в его картине мира стала первоосновой всего сущего. Почему так вышло? Может быть, потому, писал Михаил Леонович Гаспаров, что воду легче всего видеть и твердой, и жидкой, и газообразной. А может быть, потому что он вспоминал древний миф, по которому прародителем всего, что есть на свете, был старец-океан, объемлющий весь мир. Действительно, космогонические мифы разных народов и культур основываются на идее, что до начала времен Вселенная состояла из воды. Иногда это в некотором роде иносказание, поскольку имеется в виду не вода в привычном смысле, то есть не H2O, а хаос, пространство безграничных нереализованных возможностей, где все существует одновременно, однако ничто не имеет формы. В том, что в представлении древних хаос и океан были родственными явлениями, нет ничего удивительного. И все-таки даже в такой интерпретации первозданный океан считался источником не только опасности, но и жизни как таковой. Божества воды, особенно океанов, морей и крупных рек, в большинстве пантеонов были очень могущественными, или же у могущественного божества имелась ипостась, связанная с водой. Так бог-воитель Индра был одновременно богом дождя. Они давали жизнь и отнимали ее, когда гневались, отвечали за плодородие земель и губили эти земли. Хранили несметные сокровища и даже могли ими поделиться, но требовали чего-нибудь взамен. Во времена, предшествовавшие сотворению мира, темная и грозная Тиамат рождала богов и чудовищ. А ныне вода и водные просторы питают не только поля, леса и живых существ, но и воображение людей, создающих новые истории. Иногда такие истории становятся самостоятельными мифами, как вышло, например, с белым китом Германа Мелвилла. Итак, все начинается с предвечного океана или безграничного хаоса, очень похожего на океан, и божеств, которые им управляют. На смену этим загадочным существам, предпочитающим держаться подальше от людей и имеющим очень зыбкий облик, приходят молодые и дерзкие боги, в которых мы как будто бы давным-давно не верим, но продолжаем рассказывать о них истории. Когда и эти владыки водной стихии уходят, уступив натиску монотеистических религий, на самом деле не все, и чаще всего не уходят, а меняют имена, но об этом позже. Остается легион причудливых монстров, до сих пор обитающих на старинных картах и в бестиариях, а также орда демонов и духов, обосновавшихся в воде и у воды. Они поразительно разнообразны, и в отличие от первых двух поколений, взаимодействуют с человеческим родом часто и охотно. Норовят обмануть и заморочить, сбить с пути, подвергнуть испытанию, открыть какую-нибудь тайну, похвастать сокровищем, а то и просто съесть. Иногда они нам завидуют, потому что в силу своей природы, в частности, Парацельс называл их «плотью не от Адама», лишены бессмертной души, а с нею и надежды на спасение. Может показаться, что это всего-навсего реликты, руины былых времен, нематериальные, но, по сути, неотличимые от полуразрушенных храмов, где уже много веков не поклоняются никаким богам. Или богато из украшенных манускриптов, чьих страниц касаются лишь пальцы реставраторов. Однако плоть не от Адама очень живучая. В наше время успешно существуют действующие культы водных божеств, объединяя множество адептов из разных стран. Да и тебе самому, дорогой слушатель, наверняка случалось бросить монетку в какой-нибудь фонтан. Конечно, не все можно сравнить с поклонением и мировоззрением, существовавшим в древности, и все-таки вода остается не просто жидкостью, а чем-то большим, чем-то мифическим. И это совершенно неудивительно. Вода необходима для выживания не только человеческого организма, но и общества, поэтому с нею так или иначе связаны все древнейшие цивилизации. Конечно, мифы у них сложились разные, в зависимости от конкретных условий и обстоятельств. Кто-то жил на берегу Великой реки, а кто-то с трепетом оберегал источники и колодцы, истинную драгоценность бескрайней пустыни. Одни считали, что река берет начало на небесных пастбищах и заканчивается в мире мертвых. Другие мысленным взором видели реку колоссальных масштабов, огибающую весь мир, а то и океан, окружающий мир со всех сторон, в том числе сверху и снизу. Третьи чтили колодец, возникший в том месте, где земли коснулось крыло архангела. До настоящего времени повсюду люди разного вероисповедания совершают обряды, связанные с водой. Паломничество к святым источникам, крещение, очищение, омовение в священном водопаде или реке. И нет никаких оснований считать, что они уйдут в прошлое раньше, чем исчезнет само человечество. Вода отвечает за возникновение мира из предвечного океана и гибель во время потопа. Вода заставляет земли цвести и приносить плоды. Вода проникает даже в те пласты человеческой психики, которые мы не в состоянии постичь. Цитируя Карла Густава Юнга, психологически вода означает ставший бессознательным дух. Вода в ряде культур издавна считалась границей между мирами, по ту сторону которой обитали сверхъестественные существа или духи умерших. А если долго плыть на запад, как думали некоторые, можно было попасть в земной рай. Начинать рассказ о мифологии воды уместно с сотворения мира. В первой главе мы узнаем о том, что собой представляют два водных космологических сюжета — миф о мировом океане и миф о ныряльщике за землей. Мифическое пространство, возникшее после того, как начался отсчет времени, имеет определенную структуру, отчасти связанную с водой. Океаны, моря и реки придают миру форму, которая определяет его суть. Вторая глава посвящена водному символизму, и особое внимание в ней уделяется воде, связанной с потусторонним миром. Все помнят о реке Стикс, и благодаря известной идиоме без труда приходит на ум река Лета. Но на самом деле в Аиде текли и другие реки, а в целом мифических водотоков намного больше. Третья глава — о водах всемирного потопа, призванного завершить мифическую историю человечества. Четвертая глава повествует о великих богах, повелителях воды. К числу таковых мы относим прежде всего сумрачных владык изначального хаоса, а также повелителей морей и великих рек — Посейдона, Ямайю, Сарасвати и многих других. Еще одна разновидность великих богов повелевала не только водой, но и потусторонним миром. Как, например, ирландский Мананнан Маклир. Боги рангом пониже описаны в пятой главе, и этих богов немало, даже если сфокусироваться лишь на Древней Греции. Помимо Нерея, Понта, Амфитриты и остальных, не будем пренебрегать духами и демонами воды. Зачастую отличить одних от других очень сложно. Это, конечно, морской народ. Те существа, которых мы по привычке называем русалками, а также водяные, особенно коварные кони-оборотни, обитающие в некоторых частях Британских островов. И, наконец, шестая глава отведена водным монстрам — мировым змеям, кракенам, рыбам-островам и созданием не таким уж громадным, но не менее причудливым и жутким. Седьмая и восьмая главы посвящены водным ритуалам, обрядам и суевериям, разделенным на две группы. Те, которые больше связаны с сушей, и те, которые касаются в первую очередь моряков. Мы расскажем о роли воды в религиозном очищении, о священных источниках, о мифологии приливов и отливов, а также о кораблях-призраках, особых аде и рае для моряков, огнях святого Эльма и многочисленных поверьях, которые некогда бытовали среди представителей одной из самых опасных профессий. В девятой и последней главе говорится о некоторых мифах, связанных с историей географических открытий, о чудовищах на старинных картах, волшебных островах, необыкновенных путешествиях и путешественниках. Что касается необходимой основы, на которой зиждется эта книга, следует сразу признать, что о мифологии воды написано на разных языках так много, что простой подсчет источников вполне можно сравнить с решением задачи о зернах на шахматной доске. Вода в целом, а также моря, реки и источники, в силу своей важности упоминаются практически во всех главных трудах по мифологии. А еще есть книги узкой направленности, посвященные мифологическим, фольклорным, антропологическим, культурологическим, религиоведческим и другим исследованиям в конкретных сферах, и даже отдельным разновидностям мифических существ, в том числе обитающих в воде и у воды. Что уж говорить о научных статьях? Выбрать нужное из такого изобилия было нелегким, но интересным делом. Перечислять во введении все источники представляется нерациональным, поэтому назовем лишь те, которые упоминаются в книге чаще остальных. Прежде всего, немало сведений о водной мифологии античности можно почерпнуть из классических произведений греческих и римских авторов. «Одиссея» Гомера, «Аргонавтика» Аполлона Родосского, «Метаморфозы» Овидия и «Деяния» Диониса Нона Панополитанского в каком-то смысле справочники по мифическим персонажам, в том числе связанным с водой. Немаловажные дополнения были взяты из описания Эллады Павсания, астрономии и мифов Гигина, естественной истории Плиния Старшего и других произведений той же эпохи. Схожим образом неоспоримую важность в качестве источника имеют «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда». В том, что касается скандинавских мифов. Раздел о путешествиях Синдбада, которые представляют собой немаловажную часть мифологии, связанной с морскими странствиями, написан, опираясь на соответствующие главы «Тысячи и одной ночи». Одна из любопытнейших книг по морской мифологии и морскому фольклору была опубликована впервые в 1885 году. Ее написал американский морской офицер в отставке Флетчер Бассетт, и полное название этой книги звучит следующим образом. «Морские и моряцкие легенды и суеверия всех времен и народов». Этот объемный, фундаментальный труд даже сейчас поражает своим охватом и вниманием к деталям. Бассетт по необходимости уделяет много внимания древнегреческой мифологии и европейскому фольклору. Но в его книге можно найти также сведения о мифологии Китая, Африки, Северной и Южной Америки. В 20 веке достойным продолжателем Бассетта стал Гораций Бек с интереснейшим и очень объемным трудом «Фольклор и море». Были приняты во внимание труды известных исследователей мифологии и религии, как тематические, так и посвященные широкой проблематике. Очерки сравнительного религиоведения «Мирчи Илиады», «Диалектика мифа и мифология греков и римлян» Алексея Федоровича Лосева, «Мифы Древней Греции» Роберта Грейвса и работы тех авторов, которые посвятили себя в большей степени фольклору, а также сказкам. Речь идет о «Золотой ветви» Джеймса Джорджа Фрейзера и «Исторических корнях волшебной сказки» Владимира Яковлевича Проппа. В контексте славянского фольклора хотелось бы особо отметить монографию Неонилы Артемовны Криничной мифология воды и водоемов, былички, бывальщины, поверья, космогонические и этиологические рассказы русского севера. В области мифа о земном ныряльщике опорой стали статьи Юрия Евгеньевича Березкина, его онлайн-курс «Археология фольклора. Мифологические мотивы на карте мира». Что касается книг и статей, посвященных очень узким темам, то здесь хотелось бы отметить труд Чета Ван Дузера «Морские чудовища на картах средних веков и эпохи Возрождения», который не только отличается смысловой ценностью, но и поразительно красив в визуальном смысле. А теперь приступим к рассказу с самого начала. С воды, которая возникла раньше, чем мир.